Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья! В студии Мария Заостровных. Это очередной выпуск радиопрограммы «Точка зрения». Мой сегодняшний гость – настоятель храма Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Первая новость, с которой начнем – новость о том, что венгерские рокеры сыграют концерт в храме Христа Спасителя. Легендарная венгерская рок-группа «Омега» выступила в зале церковных соборов храма Христа Спасителя. Музыканты представили в Москве программу «Омега Ораториум», специально подготовленную для исполнения в храме, сообщает ТАСС со ссылкой на фронтмена «Омеги» Яна Шакобара. Концерт рок-группы состоялся в рамках Дней венгерской культуры в России. Далее цитата по фронтмену «Омеги» Яна Шакобару. «Мы с нетерпением ждали концерта в Москве в замечательном храме. Ради этого я преодолел страх летать самолетом. Как только мы узнали о зале церковных соборов храма Христа Спасителя, возникла идея выступить именно там», – сказал Кобар. По его словам, в программу «Омега Ораториум» вошли лучшие хиты рок-группы на вечные темы – жизни, смерти и религии. Эту программу рок-группа исполняла в храмах многих европейских городов. «Батюшка, сейчас хочу спросить у вас, насколько храм – место для проведения подобных мероприятий? Для концертов, насколько мне известно, у нас есть концертные залы, которых в Москве очень много, и все они с отличным качеством звука. Так вот, можно ли в храме петь рок, по-вашему?»
«Насколько я понимаю, они же ведь не в самом храме поют, это в специально предназначенном зале, помещении вот этих торжеств».
«Зал церковных соборов он называется».
«Это специальный зал. Конечно же, там есть священные изображения, есть иконы. Я понимаю, что это все равно зал это церковный, они связаны. Но там проходят ведь какие-то такие торжественные в этом зале мероприятия, проходят концерты в том числе. И вот передача у нас называется «Точка зрения». А вот мне бы всегда хочется изложить точки зрения, то есть как-то немножко расширить это все. Как жанр, вот рок-музыка, может кто-то скажет, неподходящий для храма, вот чтобы в концертном зале там исполнять. А какой жанр подходит? Народная музыка подходит? Ну, извините меня, там народные наши такое порой споют, что так стопают, так спляшут, что только дай им волю. Нет, не всегда подходит.
Чтение молитв, духовные канты, какие-то духовные песнопения. Вот я думаю, они просто идеально подойдут для такого зала.
Ну да, духовные канты, вот, пожалуй. Но это для храма вообще в целом подходит. Это можно там, где алтарь и престол стоит, все это исполнять. И в том числе и канты даже духовные. А вот в зале рядом с храмом эстрадная музыка. Ну там тоже много всякого разного, страстного. Классическую музыку возьмем. Но всегда ли она, даже она подходит для таких вещей? Мне как-то трудно представить, что вот в этом зале торжеств, церковных собраний будут исполнять музыку Рихарда Вагнера. Вот представьте себе храм Христа Спасителя, полет в Валькирии. Тоже, наверное, не всегда подойдет ведь, да? Поэтому здесь дело не в жанре. Здесь дело в содержании, видимо, внутреннем. Лично мне рок-музыка, ну, не очень интересна. Я как-то не являюсь ее поклонником, хотя бы потому, что она очень шумная такая. Но, с другой стороны, ведь симфонический оркестр классической музыки, знаете, тоже так заиграет, так в трубы задудят, что звук тоже прилично ведь раздается. И если, пусть в этом жанре рок-произведение, но оно как-то связано с верой, с обращением человека к Богу, одним словом, понятное содержание прозвучит, и желательно, чтобы не слишком это уж шумно так это было, все не грохотало, ну, как говорится, гитары в руки этим людям, может быть, они делают на самом-то деле благое дело, вот так вот, глядишь, человек в храм не пойдет, не ходит, у него какое-нибудь, может быть, такое предубеждение, а тут придет, правило, молодые люди это все посещают, придет молодой человек, а, кстати, группа-то ведь старая, где-то смотрел в интернете, что, 62-го года, представляете, у нее сколько всяких, может быть, поклонников различных, ностальгирующих, глядишь, и они придут, и увидят этих музыкантов, услышат у них вот такую своеобразную пусть, но проповедь о Боге, о вере, о жизни христианской. И какое-то у них отношение, глядишь, переменится в целом вот, к христианской вере. Поэтому все то, что на благо идет, все то, что человека ну, как бы к любви подвигает, к вере, я думаю, все это нужно использовать, ничего не упускать. Конечно, иногда современные вещи нас смущают порой, потому что вообще человек – существо консервативное, особенно люди верующие. Но, тем не менее, я думаю, что мы живем в том мире, в котором продолжается евангельская проповедь, и нужно для нее находить какие-то, может быть, и новые формы.
То есть, по-вашему, рок может стать вот этой вот самой новой формой проповеди Евангелия?
Да, наверное, может быть, но только не в самих храмах. Это тоже не надо забывать, а то люди перепутают и начнут возмущаться, а именно при храме, скажем так, при храме.
Вторая тема, которую обсудим сегодня, это указ Владимира Путина о засекречивании военных потерь. Дело в том, что этот указ обжаловали в Верховном суде, сославшись на то, что президент вышел за пределы своих полномочий. Группа юристов обжаловала в Верховном суде Российской Федерации указ президента России Владимира Путина о засекречивании военных потерь в мирное время, передает Интерфакс. По мнению адвоката и председателя Фонда свободы информации Ивана Павлова, президент вышел за пределы своих полномочий. Дело в том, что ограничивать доступ к информации можно только федеральным законом, но не подзаконными актами, а указ – это именно подзаконный акт, сказал Павлов. Адвокат также отметил, что у Верховного суда есть 3 дня на регистрацию заявления и еще 5 дней на принятие решения о назначении даты заседания, либо об отказе в рассмотрении дела. Согласно документу, в частности, к государственной тайне отнесены сведения, раскрывающие потери Минобороны России, личного состава в военное время, в мирное время, в период проведения специальных операций. Пресс-секретарь президента Владимир Песков заявил, что подписание указа никак не связано с ситуацией на Украине. Между тем, в правозащитной организации Amnesty International посчитали, что по новому закону о гостайне могут быть осуждены журналисты и активисты, пишущие о погибших российских солдатах. Всего скорее вот это вот обстоятельство и послужило поводом тому, чтобы этот указ обжаловали. Одна сторона этого дела, без сомнения, юридическая, мы не будем вдаваться в юридическую сторону. Другая сторона моральная. Родственники должны всегда знать, как, при каких обстоятельствах, где погиб их ребенок. Если уж на то пошло, пусть даже в мирное время. Вот насколько этично, по-вашему, закрывать такие сведения?
Когда обыватель, как я, слышит, читает подобные известия государственного характера, то оценки могут быть самые разные, потому что все мы, народ, обыватели, все-таки, как говорят, некомпетентны, не знающий подоплеку вот этих всех распоряжений, указов и прочего. Почему издан такой указ? Ну, наверное, какие-то основания-то для этого ведь были. Ничего же с потолка-то не берется у серьезных государственных мужей. Почему выступает кто-то против этого указа? Ну, тоже есть, наверное, какие-то и для этого основания. Ну и пусть эти люди друг с другом и разбираются, для того они и поставлены. И вот здесь нам, обывателям, как раз нужно немножечко язык свой прикусывать, замолкать и так говорить, мы всего не понимаем. Ну вот об одном хочу все же сказать. Журналисты беспокоятся, что из-за этого указа они не смогут публиковать данные о военнослужащих, которые погибли в военных конфликтах.
Журналист должен публиковать объективную оценку того, что происходит, в том числе и о потерях, такова его работа. И да, из-за этого указа может так получиться, что журналисты, работающие на территории каких-то конфликтов военных, не смогут публиковать такие данные.
Мне кажется, у журналиста такой информации-то, наверное, если он ее, извините, не похитил где-нибудь, там, переодевшись в шпиона, ее и быть-то не может, потому что эта информация все-таки, вот если есть какая-то часть воинская, там какие-то потери произошли, не бежит ведь руководитель этой части, начальник, докладывать журналисту, правда ведь? Он доложил журналист опубликовал, и журналиста, значит, к ответственности привлекает. Нет, это ведь не происходит, а объективно поэтому журналист высказаться о потерях все-таки не может. Он видит часть какой-то картины, и никогда он не может сказать, что достоверно, вот этот человек, у которого даже нашли документы, такие-то, он является таким-то таким. Ну, кто его знает, ведь правда, может, подложили ему эти документы. Это же все-таки начальник части, вот какой-то воинской, может, да, это наш солдат, может сказать, а журналист?
Журналист может и должен подойти к начальнику части и попросить его подтвердить информацию или опровергнуть.
А тот ему может не ответить, правда ведь? Вот и все, он не обязан отвечать. Возьмем другой пример. Вот что тут бояться? Вот была Великая Отечественная война. Я не думаю, что наше верховное командование, да любое, так вот открыто распространялось о своих потерях. И объявляли журналистам и прочим людям, что вот сегодня убито столько-то с такой-то части солдат, завтра столько-то. Я думаю, что этого не происходило. Скорее всего, что подлинная ситуация, она была тоже засекречена. Ну, как и без этого не обойтись, потому что эти сведения, опять же, даже на руку врагу, если так разобраться, правда ли? Немцы не знают, сколько у нас солдат погибли, противник, а мы им будем докладывать, что ли, ведь так? Но, тем не менее, о потерях писали журналисты. Ведь не обходили же эту тему вниманием, что с тяжелыми кровопролитными боями, там, неся там потери. Я думаю, здесь, как говорится, и волки сыты, и овцы, что называется, целы. То есть, эта тема как-то деликатно обходится. Ведь какая задача журналиста? Он для чего старается? Вытащить какой-нибудь горячий факт, сенсацию какую-то сделать и прошуметь, прогреметь, что-то постучать себе грудь кулаком, что ли, ради этого? Или же он стремится для общественного блага? Для общественного и даже государственного блага. Потому что журналист, как ни крути, ведь тоже является гражданином государства. Для блага. Тогда я думаю, что нужно, есть ведь этика какая-то, наверное, журналистская. Я думаю, что вот благодаря этому никакие журналисты ни в чем не пострадают. А уж засекречивать, не засекречивать какие-то сведения. Я думаю, что это должно... наша партия и правительство все-таки решать. Потому что это, как говорится, не нашего ума дело. Есть такие вопросы, в которых мы не разбираемся. И дай Бог мудрости нашим руководителям и вождям, чтобы все их указы и законы были хорошими, добрыми.
Последняя тема, которую обсудим в этом выпуске. В России появился официальный документ, в котором перечислены традиционные духовно-нравственные ценности страны. Список ценностей можно найти в распоряжении правительства Российской Федерации номер 996-Р от 29 мая 2015 года. Этот документ, подписанный премьером Дмитрием Медведевым, утвердил стратегию воспитания детей в Российской Федерации до 2025 года. Поскольку воспитывать детей власти предлагают на базе традиционных ценностей, им пришлось эти ценности определить. Далее цитата. «Стратегия опирается на систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим отечеством», говорится в документе. Целью воспитания в России провозглашается развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности. Кроме того, в одном из дело в стратегии говорится, что духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных ценностей осуществляется за счет расширения сотрудничества между государством и обществом, общественными организациями и институтами в сфере духовно-нравственного воспитания детей, в том числе традиционными религиозными общинами. Отец Алексей, как вам такой список? Может быть, есть какие-то ценности, которые вы в него бы добавили?
Я все же думаю, что такой документ нужен и именно в том виде, в каком он есть, делали его хорошие специалисты, я думаю, знали, чего делали. Он нужен. Почему? Это так называемый декларативный характер документ все же носит. То есть просто высказывание такого общего характера, и оно не предполагает каких-то немедленных конкретных воплощений. Я вот почему-то думаю. Нет, оно, конечно, предполагает, что это да, вот так. Ну, как бы направление, вектор, как говорят, движение. Потому что, ведь посмотрите, у нас сколько сетований было в недавние годы, когда всякое творилось в стране, и говорили, ну где вот они ценности-то? Вот был кодекс там строителя коммунизма, было вот и то-то, и другое-то. Люди хотя бы знали где-то на что-то ориентироваться. Вот оно лежит, бумажка, никто ее не заглядывает, никто этот кодекс коммуниста не читал, но знает, что вот надо жить хорошо, и все. Какие-то представления о справедливости, конечно, разные, но все равно они есть хотя бы. И всегда можно воззвать и сказать, это несправедливо, у нас же в стране за справедливость. Это тоже важный момент психологический для людей. То есть он, этот документ, носит скорее такой вот именно психологический характер, чтобы люди, которые все же таки действительно стремятся к благу, стараются делать это благо, они здесь заручаются заручаются поддержкой государства. Потому что понятно, что вот так вот одной бумагой ситуацию ты ведь не исправишь ни в какую сторону, ни в ту, ни в другую. И тут определять справедливость особенно смысла-то ведь нету, потому что на практике ты как это все воплотишь? Но поддержка такая моральная для человека, она, конечно же, со стороны государства нужна и важна. И еще один момент. Я думаю, что все-таки все эти вещи, даже если бы они стремились к воплощению, они всегда будут воплощаться на местах, что называется. Их же будут конкретные люди. Для того, чтобы воспитывать нравственного человека, нужно нравственных воспитателей где-то найти. Ну, едва ли безнравственные воспитатели воспитают нравственных людей, ведь правда? Какие декларации не придумывай и так далее. То есть здесь работа общества, вот по именно созданию такого человека, она целостная, она на долгие годы ведь рассчитанная. И то не нужно обольщаться, что она будет какой-то всеобъемлющий такой. И даже возьмем, на что уж у нас вроде бы ратовали в советское время. Вот ратовали почему? Потому что вообще человека переделать хотели. Думали, что вот ежели ему условия создать другие, сознание изменить человеку хотели. Представляете? Человек, который дожил до коммунизма, у него сознание другое, он не ворует. Вот он лежит, он не ворует, проходит. Он даже не догадывается, что украсть вещь может или что-нибудь сделать в этом духе. Это же как сознание надо изменить человеку? Никаких дурных лень, вот лень ему вставать на работу идти. Нет, он говорит, надо идти на работу, встает и идет. Да? Хотя, может быть, вечером он хотел пивка попить с друзьями тоже. Нет, говорит, не буду, завтра рано вставать на работу, трудиться пойду. Денег он, конечно, не получает, а берет, заходит. Ага, вот. Ну, вот так вот пример. Но это же эти вещи не воплотить никогда. Но ориентир вот именно все-таки такой нужен, я думаю. Вот, и этого будет, в общем-то, достаточно, чтобы люди, у которых есть... ну, что ли, стремление к добру, вот к этой справедливости. И определить это невозможно, справедливость, как и добро. Как ты определением сделаешь? Это декларация. Вы приедете в Америку, там тоже самое добро, скажут традиционно. В Китай, в Японию приедете, если к пигмеям, у них тоже добро, традиционно духовная ценность. Это общечеловеческие вещи. И они даже скорее самим человеком изнутри ощущаются, чувствуются. Вряд ли здесь... можно какое-то такое предписание дать и сказать, что вот это добро, это зло. Вот даже у язычников, вот как недавно мы совсем апостола Павла читали, Священное Писание, он говорит, что у них природой заложено, Господь Бог ему заложил в природу их вот это ощущение справедливости и добра, и другие духовно-нравственные ценности. Они не государством заложены, а Господом Богом. Вот надо, что было написать-то, я думаю. Вот этот пункт я попрошу и ввести.
Отец Алексей, вот я ваше внимание еще хочу на такую строчку обратить. Целью воспитания в России провозглашается развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности. А что есть эти самые традиционные духовные ценности? Я уже даже не спрашиваю, что такое высоконравственная личность.
Ну и не надо, правильно делайте, не спрашивайте. Вот про первое не спросили, можно и про второе тоже не спрашивать. Я думаю, ну нет, конечно же, я встречал людей, которые все очень четко вот это определяют, даже встречал людей, вот особенно с высшим образованием, со званием, и особенно технических людей, которые вот как-то обратились к вере, к Богу, и они лекцию читают студентам и начинают график рисовать, график духовности, допустим. Ага, и у них там кривые, все там, стрелочка туда пошла, вот если духовность поднимается так, значит, нравственность так возрастает. Я помню, как-то был на такой лекции, смотрел, думаю, боже мой, ужас-то какой, это же кошмар какой-то, как можно график духовности, да? Да, у меня еще был знакомый, но он сейчас есть, доброе ему здоровье, он все время мне спрашивал, батюшка, вот почему нету духомера? Вот подошел, смерил духовность, я как температуру какая, вот, и все становится ясно. Так, этого гражданина мы еще еще не довели немножко до духовно-нравственной личности. Ценности у него нравственные, но не совсем традиционные еще. Добавьте ему, пожалуйста, ложечку еще традиционных ценностей.
Для меня в свое время, когда я еще училась на теологии, большим откровением стало то, что преподаватель по этике и аксиологии вывел формулу математическую того, что Бог есть любовь. Я сейчас уже не вспомню, каким образом он это делал, но примерно там схематично иксом мы обозначаем добро, игреком мы обозначаем любовь, а еще какую-то переменную мы закладываем тоже в какой-то математический знак типа z. И каким-то образом вот он играл этими переменными в таблице, и в итоге он привел к тому, что Бог есть любовь с точки зрения математики. Математическую формулу он прям вывел. Вот в свое время для меня это стало просто шоком культурным, можно так сказать.
Откровение, да. Когда угасает подлинная какая-то вера, подлинное вот это внутреннее состояние угасает, то на место этого, конечно же, приходят инструкции, как быть добрым, графики различные, как выращивать добро, делать благо. Но, как мы знаем, ведь из Священного Писания, что буква, она же мертвит, а дух животворит. Поэтому для кого-то, наверное, может быть, это и что-то благом покажется. Но мы-то, христиане, с вами ведь все-таки и без этого знаем, что такое подлинное благо для человека и как по-настоящему нужно воспитывать ребенка. И для этого нам указы хоть президента, хоть премьер-министра, я думаю, все-таки христианам они без надобности.
На этом разрешите очередной выпуск программы «Точка зрения» завершить. Мне осталось только напомнить, что в студии проекта были ведущая Мария Заостровных и настоятель храма Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. Всего доброго, дорогие друзья, и до новых встреч!
До свидания, всего доброго, всех благ, почаще читайте новости, слушайте радио «Воскресенье».